Денис Старый. Лжец на троне 5. Имперский престол. От автора. Наш современник попадает в тело лже-Дмитрия. Все бы ничего, но это 17 мая 1606 года, раннее утро. Уже бегут москвичи в сараи за топорами и вилами, чтобы поспешить бить ляхов, которые якобы решили извести природного царя. В это время Дмитрий Иванович Шуйский уже уменьшил кремлевскую охрану и поставил в Кремле частью своих людей. Звонят колокола. Верные Василию Шуйскому люди идут к Спасским и Иерусалимским воротам. Заговор, чтобы убить самозванца, ширится. А он, лже-Дмитрий, в это время нежится в постели с женой-католичкой Мариной Мнишек. Именно в этот момент и происходит перенос. Главный герой пытается разобраться, что вообще произошло. Но времени на осознание невозможности попаданчества нет. Нужно действовать. И он бежит. Многие готовы стать за Дмитрия Иоанновича. А он, доверясь Петру Басманову, бежит в Каширу и дальше в Тулу. Тут еще много тех, кто верит Дмитрию. Собирается войско, чтобы выступить к Москве и забрать причитающиеся. А попаданец видит только один шанс выжить – стать государем. И Москва принимает своего царя. Басманов же ведет свою линию и хочет ручного царя, когда тот подчинялся бы воле боярина. И Петр поплатился. Был казнен. После, когда главный герой уже сядет на трон в Москве, ему придется казнить многих людей. Падут Мстиславские, Трубецкие, Шуйские. Часть из них побежит к польскому королю Сигизмунду и примкнет к новому самозванцу, прозванному Могилевским. Федор Никитич Романов долго хитрит и избегает опалы. Но в итоге и он убит. С семьей. Но не только кровь льется по Руси, но и зарождаются ручейки просвещения и промышленного рывка. Создаются мануфактуры, тратятся деньги на приглашение специалистов из Европы, рождается стекольная и хрустальная столица в Гусе, создается газета, где главным редактором становится Козьма Минин, школы, лекарни. Много врагов в России, и воевать приходится непрестанно. Пусть создаются новые полки, вооружаются и обучаются воины, но не все и не сразу получается. Большими трудами и потерями удается уничтожить опасность со стороны самозванца Могилевского. Начинается война с Речью Посполитой. Польско-литовское войско разгромлено. И казалось, что пора заниматься только сельским хозяйством и производством. Мирно торговать с Англией и Персией, но нет. Шляхта требует от короля Сигизмунда новой войны. Польский сейм не признает мира. Шведы, так лелеющие мечты о Новгороде и других русских городах, также пытаются не столько силой оружия, как с помощью дипломатических уловок заставить Россию смириться с территориальными потерями. Нужна торговля и сотрудничество с Персией, Англией, Голландией, и в этом направлении ведется работа. Если ты сильный, и за твоими плечами великие победы, то и другие государи готовы разговаривать, как и персидский шах Аббас. Снова война. Снова победы и сложности. Новые попытки государственных переворотов и смерти заговорщиков. А у главного героя семья. Родился сын, дочка, с женой постельно-уважительное отношение. И вновь проблемы. А Ксения заражается оспой.
Глава 1. Москва. 17 мая 1609 года. Утро.
Я сидел и смотрел в распахнутое окно. Свежесть по-летнему теплого дождя была приятной, но все равно навевала уныние. Больше 2 недель я находился в напряжении. Теперь, когда оно спало, болезни отступили, пришла грустная пустота. У каждого человека есть минуты, когда он слаб. Даже сильные личности, а я себя слабым не считаю, могут быть уязвимыми. Однако всему окружению лидера будет казаться, что он не бывает слабым, так как эти моменты слабости очень коротки, незаметны другим. Вот сделай то, что считаешь чуть ли не героическим, правильным, мужественным, а тебя не оценят. Напротив, обвинят в глупости и объявят ненужным. Так и я. Ухаживал за женой, а она не оценила поступка. «Жопорукие!» — пробурчал я, когда стекло чуть ли не выпало из рамы из-за небольшого дуновения ветра. Штапики были прибиты из рук вон плохо, держали стекло очень слабо. Может, потому что стекольное полотно было обрезано неровно, или что мелкие гвозди, до того мало где используемые, никудышные. Вот так, с такой критикой можно относиться к тому, что я находился в светлой, кажущейся еще более просторной комнате со стекленными окнами.
А можно и по-другому.
Ого!
Это же первые прозрачные стекольные окна в мире! И я это принес в мир.
На этом заработаю большие деньги и смогу перевооружить всю армию.
Даже в Древнем Риме были стеклянные окна, но они были дутыми и слишком толстыми. А в этом веке только начнут производить толстостенные круглые окна.
Так что речь идет о том, как относиться к жизни и на что обращать внимание. Если есть достижения, то стоит их ценить. А они, достижения, есть. Я остановил смуту. Укрепил, а местами возвеличил престол Российской империи. Выиграл одну войну с Речью Посполитой, а сейчас веду еще одну, вполне удачную. Разгромил Ногайскую Орду, создал условия для междоусобной грызни в Крыму. Я налаживаю отношения с персами, и товары по Волжскому пути, более безопасному, чем ранее, идут в русские города. Есть стекольное производство. Оружие начинаем сами изготавливать. Как минимум вернули объем пушечного производства. Работают многие мануфактуры. Есть газета. И проводится идеологическая работа. И прочее, прочее, чего и близко не было в той истории, которую я учил в школе. «Все, достаточно ныть», — сказал я сам себе. Решительно встал и пошел на выход из комнаты. 2 дня назад сняли карантин. Все, кто был в Кремле, это вместе с Ксенией 4 зараженных, выжили. Я не знаю, почему именно так произошло. Может, потому что витаминов ели больше. Или молитвы помогли, в свойства которых я все больше верю, становясь истинно верующим человеком. Уход ли особый? Мази на основе календулы, которыми смазывали оспины. Но есть свершившийся факт. В Кремле все выжили, а на карантине в Троице-Сергиевой лавре 3 умерших, включая личного духовника Ксении. Дети не заболели вовсе, заразилась прислуга Ксении, ну и она сама. Хуже всего было жене. Опасаюсь того, что последствия болезни супруги еще не раз мне скажутся. Дело в том, что лицо Ксении серьезно покрылось оспинами, которые и сейчас не думают сходить.
«Ты еще здесь?»
С негодованием в голосе спросила Ксения, входя в свою же комнату. «Ксения, не срывай на мне злобу», — отвечал я. Попробовал обнять жену, но был одернут. Ксения, брезгливо дернув плечом, куда легла моя рука, вырвалась и отошла в угол комнаты. Она стала там, как затравленный зверь, тяжело дыша и словно готовясь накинуться на врага. Я для нее сейчас враг.
Да какого хрена? Я в чем виноват? Зачем губишь нашу жизнь и семью?
Зло сказал я, чуть ли не сплюнул, махнул рукой и пошел прочь. Когда появились сведения, что в Троице-Сергиевой лавре, где в этот момент молилась Ксения, началась эпидемия оспы, моментально установили карантин. В лавру приехали 15 врачей, что меня изрядно порадовало.
Не боятся наши новоиспеченные лекари. Готовы они пожертвовать собой. Жаль, что один лекарь скончался от оспы. Ксения еще до известий об эпидемии приехала в Кремль. Она чувствовала недомогание. И потому еще до выявления диагноза вводились карантинные меры. Вся женская половина была оцеплена. И никто оттуда не выходил и не заходил вовнутрь. Лишь передавалась еда. Между собой каждая комната была также изолирована. Кто в тот момент, когда выявилось недомогание царевны, в какой комнате находился, там и остался. Я, конечно, рисковал собой, не без этого. Находился в одной комнате с женой, но я не контактировал с ней, а мое условно спальное место было огорожено ширмой. Понятно, что меры безопасности так себе, но я не заболел. Лечение было во многом импровизацией. Лечить неизлечимую болезнь – вообще оксюморон. Но принимались меры по укреплению организма. Ксению заставляли употреблять витаминизированные продукты. Поддерживали ей высокий гемоглобин гречкой и говяжьей печенью, которую она, уверен, еще не скоро сможет есть, так как насытилась надолго. Оспины мазали календулой и соком куриной слепоты. Получалось, что их слегка выжигали. Мое участие во всем этом заключалось скорее в добром слове жене и волшебном пинке всем причастным к процессу выздоровления. И что я получаю? Недовольство от жены и упреки. Ладно, пусть перебесится.
«Акинфий!»
— звал я своего помощника, который показал себя большим молодцом и смог закрыть немало вопросов и проблем, которые возникали в связи с моим отсутствием. Он смело общался с боярами, выслушивая от тех порой весьма оскорбительные речи. Он доставлял мне послания, корреспонденцию. Смог сохранить в тайне мой неоднозначный, а скорее глупый поступок от многих. Все челобитники разворачивались под разными историями-предлогами. И пусть по Москве понеслись слухи, а Захарий Петрович Ляпунов не успевал отслеживать сплетников. В целом справились. И паники в Стольном Граде не случилось. В этом весьма помогла газета «Правда», вышедшая с заголовками и статьями, что, мол, все в порядке, царь жив. Лишь царица слегка приболела.
«Государь-император, чего изволите?»
Как обычно, из ниоткуда материализовался помощник. «Что нового по расследованию?» — спросил я, не уточняя, по какому именно, так как это было само собой разумеющееся.
«Другой день уже! Захарий Петрович самолично просит прибыть!»
— отвечал Акинфий, семеня следом за мной. Я шел широким шагом, быстро, решительно направляясь в сторону своего кабинета. Могло складываться впечатление, что я убегаю от проблем. И это так и было. Я не просто оказался раздосадованным реакцией Ксении, но и обижен на нее. Балконов тут нет. Падать на меня нечему, но хотелось бы, чтобы все поступки были оценены. Однако, убегая от одних проблем, я врываюсь словно ледокол на Северном морском пути в ворох иных важных и сложных вопросов.
«Кто из бояр в Москве?» — спросил я на ходу.
«Князь Пожарский завтра-послезавтра прибудет. Головины с англичанами и голландцами прибыли»,
— докладывал Акинфий. «Первым зови Захария Ляпунова. После обеда жду к себе англичан. На завтра давай Тахтамыша». Тут я задумался. «И сразу Сагайдачного. Только мы не вместе. Но они должны друг друга увидеть». Я накидывал задачи Акинфию и определял свой график на ближайшие дни. Предстоит провести немало встреч и переговоров. Встречи с англичанами больше приятные, так как там речь пойдет об увеличении объемов товарооборота и перспектив использования Риги как русского порта. «Акишка, доклады от Скопина-Шуйского пришли?» — спросил я.
«Да, государь»,
— отвечал Акинфий, посмотрел на меня, вспомнил, продолжил.
«Привез Хворостинин Юрий Дмитриевич. Это Сиунч, государь-император».
Сиунч — важная составляющая военных традиций Руси. Радостная весть о победе. Тот, кто приносит добрые вести о великих свершениях, должен быть поощрен. То, что Скопин прислал Хворостинина, это хорошо.
А ведь мог пожадничать и оставить себе, ограничившись письменным докладом. А мне нужно придумать, что именно даровать Юрию Дмитриевичу Хворостинину. Скопин начал кампанию резво. Бьет ляха и там, и сям. Как бы это странно ни звучало, в подобном подходе и крылась ошибка. Головной воевода, даже и существенно уступающим в численности отрядам поляков, дает полноценное сражение, где артиллерия отрабатывает на полную мощность. Расходы ядер, дроби, пороха колоссальны настолько, что, несмотря на накопленные на складах запасы, уже сейчас приходится экономить. А нынче, подойдя к Вильно и сходу взяв небольшие укрепления на подходе к столице Великого княжества Литовского, началась осада большого города. Вильно больше, многолюднее, чем многие русские города. Там узкие улочки и много каменных строений. Взятие штурмом такого города возможно. И я знаю, что сейчас Скопин готовится именно к местному штурму. Но при больших наших потерях военная кампания может войти в затяжную фазу и превратиться в войну ресурсов. Мы потеряем динамику, и это может грозить переходом инициативы к врагу. Подобное было уже в Ливонскую войну Ивана Грозного, моего, получается, официального отца. И в таком противостоянии выиграть можно. В долгую. Однако затяжной конфликт с Польшей вынудит пока не так, чтобы решительную Швецию вступить в войну. Отпив ячменного напитка, напоминавшего дешевый растворимый кофе из будущего, я зарылся в бумагах. Пока прибудет Захарий, надеялся посмотреть и проанализировать отчет Луки. «Что было бы, если бы они работали в Excel и PowerPoint?» — причитал я, вникая в огромное количество цифири и исчислений. Радовало, конечно, что отчетная документация от ведомства Луки приходит такая скрупулезная, сам настаивал на подобном. Но я и не подозревал, что породил бюрократически-статистического монстра. К такому подходу приложил руку даже сам Иоганн Кеплер, который перепроверял расчеты и подсказывал математические методы вычисления площади и составлял уравнения. Великий ученый стал своего рода программистом, который создал программу для мозга Луки. Ну а тот теперь пользуется программным обеспечением. «Вот же паразиты!» — усмехался я, когда только окинул взглядом отчет. «Не на то я учился. Не знаю, как в будущем получали образование студенты-экономисты, но уверен, что подобный отчет, если туда добавить графики, мог стать вполне сносной дипломной работой. А насколько я, государь-император, должен быть в теме, если для работы с сельским хозяйством уже используются математические методы анализа и прогнозирования? Думаю, что быть в курсе в общих чертах для меня достаточно. Вполне хватит изучения информации после слов «выводы» или «итого». Итого. Посевная шла в полном разгаре. Перспективы вырисовывались вполне радужные. Был проведен анализ того, как родили культуры на разных почвах. Так под Суздалем и Ростовом урожайность ржи и ячменя была на процентов 20-30 больше, чем, к примеру, под Москвой. При этом в ряде поместий, которые были в государственной, моей собственности, проводились одинаковые мероприятия, такие же, что и в других регионах. Имелся вывод, суть которого в том, что нечего засорять черноземы Суздаля, Ростова и частью Владимира на Клязьме всякой огородниной из Колумбового списка. Так что картошки там не будет, как и других овощей. Но этот регион станет исключительно житницей для центральноевропейской части России. В то же время эксперименты с посадкой кукурузы севернее Белгорода дали понять, что это дело не имеет перспектив. Если только не использовать исключительно для корма животных. Прорастало семян вдвое меньше посаженного. Вырастали какие-то кусты, чаще всего вовсе без початков. И почему в покинутом мной мире кукуруза выращивалась повсеместно? Селекция. Не иначе, как она на то повлияла. С подсолнухом также проблемы. Нет, он растет более-менее, под Астраханью.
Посадили эту культуру и чуть севернее, но это красиво и пока не так продуктивно, как ожидалось. Семечки есть, но очень мелкие. Хотя, как уверял отчет, прошлогодняя семечка была на 7-10% больше и маслянистее годом раньше. И тут кроется вопрос. А не накручивают ли мне лапшу на оттопыренные уши? Как они посчитали в процентах увеличение семечки? Да и маслянистость не так легко определить. Там нужно было провести немалое количество экспериментов. Между тем, если в прошлом году подсолнечным маслом был обеспечен Кремль и Патриархия, в эту осень, если все будет так или рядом с тем, как описано в отчете, часть масла можно продавать в войска и пробовать реализовывать на внутреннем рынке. Пусть малой, пробной партией, но и так можно понять уровень спроса у населения на такую алию, как многие называют любое жидкое масло.
Государь-император! Прибыл Захарий Петрович Ляпунов! Пущать?
Мой мысленный поток прервал Акинфий. Пускай, ответил я, складывая разложенные листы бумаги. А бумага стала немного, но лучше.